Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель Храма Воскресения Христова Толстопальцева, и матушка Ника. Здравствуйте, гости дорогие.
Добрый вечер.
Сегодня у нас такая тема, которую мы сформулировали «Самолюбие как путь к конфликтам». Но вообще, мне кажется, сегодня в том числе, наверное, нету такого человека, который не знал бы, что такое семейные конфликты. И в том числе хотелось бы поговорить о том, как действовать в этих ситуациях. Потому что действуют люди очень по-разному. Кто-то при семейном конфликте уходит в себя, поджимает губы. Кто-то вступает в такое прямое боевое действие. Вот. И кто-то, может быть, знает какие-то секреты, как вот, так сказать, найти какой-то светлый из этого выход. Впрочем, давайте приступим. Я смотрю, у отца Дмитрия есть цитата, которую он хочет открыть нашу беседу.
Так как тема затронута в этот раз очень серьезная, конфликты, самолюбие и так далее, хочется, конечно, предварить ее цитатой из послания апостола Павла, второе послание к Тимофею. Вот эта выдержка: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, и имеющие вид благочестия, силы же его отрекшися, таковых удаляйся». То есть апостол Павел предостерегает нас, как бы во все времена, что вот эта история, то есть некое изменение, да, с людьми в нравственном плане, они фактически приближают такое царство Антихриста. Да. И, конечно, во все времена, начиная с пришествия Господа Иисуса Христа, с его вознесения, с начала жизни Церкви, вот эти слова апостола Павла, они такой красной нитью проходят, но в наше время непростое, мы, наверное, все чувствуем, что вот в людях проходят какие-то такие, знаете, как изменения, да, так, в этих категориях. Изменения. В этих категориях, наверное, связанные, конечно, мы уже об этом говорили, с высокой комфортностью нашей жизни, с информационным напряжением, с информационной такой атакой и, наверное, с тем, что люди вообще не понимают, что их состояние начинает быть очень далеко от состояния благочестия и праведности. Вот. В тех категориях, когда мы говорим о вообще христианстве. То есть это вопрос к христианам прежде всего. То есть мы должны по этим, наверное, критериям определить, а вообще в какой точке мы находимся, вот нравственного состояния.
Ну вот это вот, наверное, как раз ключевое слово, которое ты сказал, люди не понимают, потому что люди не могут понять сами себя, это им просто, исключено, да. И понять себя можно об ближнего, то есть как бы ты, может быть, вот несешь себе кучу вот этого всего, что апостол Павел перечислил, но ты этого в себе не видишь. Это же естественно.
Это так. На самом деле очень интересно, что пока мы не столкнемся с какими-то испытаниями, искушениями, мы иногда даже можем не понять вообще, что происходит у нас в душе. Для меня было открытием тоже, когда я начала, сказано, да, святые отцы говорят, что обратись, как бы углубись в сердце свое, и обрящешь покой. То есть вот я начала интересно отслеживать, когда происходит какое-либо нестроение или конфликт, причем это касается как бы в первую очередь, вот, например, если у нас с отцом Дмитрием вышли какие-то там нестроения, разногласия, да, вот в этот момент не начать отвечать, человеку, не начать как бы его обличать, и вот сейчас я отвечу получше, там вот что-нибудь скажу такое побольнее, а в этот момент заглянуть, а что же происходит в сердце, какие змеи рождаются в этот момент в сердце, какие раздражения, да, вот какое-то именно самолюбие. Обида начинает захлестывать, а обида, она же имеет сладкий яд. Она иногда так кажется, что очень вот от обиды очень хорошо, а потом от этого можно в прямом смысле умереть. То есть вот заглянуть в свое сердце в этот момент и посмотреть, а что же происходит во мне. Но это, ну, сразу это, конечно, не получается. Это вот мы сейчас, наверное, давайте попробуем поговорить, как вообще прийти к этому.
Ну да, потому что вообще, когда возникает конфликт, особенно острый конфликт, то ты реагируешь, и ты не ожидаешь, как ты среагируешь, да, ты не ожидаешь своего такого вот проявления, которое, может быть, тебе раньше было незнакомо. То есть это не значит, что конфликты – это путь к духовному росту. Это значит, что если они уже происходят, то ты что-то можешь в себе увидеть, над чем нужно работать. И если ты не будешь работать, а будешь, так сказать, открывать вот эти самые прямые боевые действия, как матушка сказала, то как-то ничего не произойдет. А чаще всего просто, ну, как это, семья будет потихонечку руинироваться.
Ругань, агрессия, обиды, это все постепенно накапливается, как снежный ком, а потом все это разрушается, и часто люди даже понять не могут, почему так, почему мы отдалились.
Ну, вот хочется еще такую цитату привести как раз в свете нашей передачи, в свете нашего разговора, святителя Феофана Затворника. То есть самолюбие – корень всех злых страстей, корень всех злых страстей. Оно подавляет братолюбие и боголюбие, и в жизни выдворяет совершенно противоположные им порядки, от которых никому нет покоя. Но то дивно, что оно само себе есть наказание. То есть самолюбивый человек наказывает сам себя.
Угу.
Вот. Так как самолюбец свое только благо блюдет. То есть получается каким образом? Что, как вот Аня-то сказала, что и вот Александра Федоровна в своих дневниках «Царица-мученица» писала о том, что когда люди встречаются, вступают в супружеские отношения, в процессе только начинает вскрываться какая-то правда о человеке, то есть правда о самом себе, в том числе и о другом, но в каком свете он видится, да, и там недостатки характера, там привычек, вот, и так далее, и так далее. И кажется, что, как вот она пишет, что невозможно будет вообще притереться, да, к друг другу. А вот так как по факту, ну, мы, современные люди, воспитываемся, как я уже сказал, в общем-то, по сути дела, самолюбцами, ну, по большей части, да, то вступая в супружеские отношения, вот ты начинаешь понимать, так, а вообще что вот с этим-то делать, как это преодолеть? Это, кажется, непростая задача. И, так как конфликт, возникающий, так сказать, из уязвленного самолюбия большей частью, да, между двумя супругами, мужем и женой, вот, тут или ты над этим работаешь, призываешь Бога, так сказать, измени свое сердце, да, поменять. То есть мое сердце Господь должен поменять. Я должен в эту глубину опуститься туда и подумать, что нужно для другого человека, что нужно для моего любимого или любимой. Или это конфликтное поле, вот это вот зло, да, о котором говорит святитель Феофан, оно будет реально наказанием, который не будет врачеваться, потому что это на самом деле, опять же, это вопрос нравственный, это не столько вопрос психологии уже будет.
Угу.
То есть психологически мы все понимаем.
Мы все-таки большей частью к психологии обращаемся, когда идем, как бы, когда мы говорим о конфликтах. И такая светская, популярная, ну, такой, который мы не любим. Психология как раз говорит: слушай, этот человек зашел на твою территорию, он уже двумя ногами стоит на твоей земле, он границы твои перешел, где твои пограничные псы,
да, вообще, да. Да, где, как, тебя же, так сказать, тебе же говорили, что ты должен вот какую-то часть там для себя оставить. Но дело в том, что, оказывается, самолюбец, он конечном итоге становится богоборством в каком плане? Он любит только себя, и, соответственно, он Бога в свою жизнь может не допустить.
Ну, сам того не понимаю.
Да,
вот
да,
мне кажется, да. очень важно в этом разговоре сейчас поговорить о том, как вообще это приходит, это понимание, да? Потому что вот, правда, вот я сама очень конфликтный человек, и мне хочется сказать, как, знаете, сейчас говорят, я бы послушала. Матушка, а вот знаешь какую-нибудь конкретную историю, вот когда, так сказать, человек понимал что-то в конфликте о самом себе и начинал двигаться в направлении работы над собой?
Ну, в первую очередь, конечно, всегда в этом случае это о себе, надо сказать, потом уже рассказывать истории про других. Я могу сказать, что я человек с юности была очень вспыльчивый и раздражительный. То есть я это говорю, и я проговариваю это на вот встречах, диалог в семье, что, конечно, мой супруг, он гораздо более в этом плане и сдержан, и был более таким... наверное, добрым, вот мне не устаю это повторять, вот, потому что мы с юности, с 18 лет вместе. И вот бороться со своей раздражительностью, опять-таки, ведь ну, наш духовник, отец Иоанн, он в какой-то момент мне сказал, знаешь, когда у тебя возникает раздражительность, ты проанализируй себя. Ты проанализируй именно вот, ну, хорошо сказать проанализируй, да, когда у тебя все внутри кипит.
Да.
Вот, хороший, кстати, совет дал Авдеенко.
Евгений Андреевич Авдеенко, о котором мы часто говорим.
Который, когда он в где-то, в общем, в конце 70-х, у него такой фильм, или в 80-е годы, вот есть фильм такой «Начало», где он разговаривает с подростками.
Начало 90-х, скорее всего.
Да?
Да.
Ну, вот я уже не помню, потому что это очень давно.
Начало 90-х, он уже этому фильму много лет,
вот,
очень
и,
много.
Но мы как раз с тобой же и вместе-то с конца 80-х, начала 90-х.
Подождите, фильм «Начало» – это фильм про Евгения Андреевича Авдеенко,
это
педагога.
Фильм, документальный фильм, ага. о том, как Авдеенко беседует с подростками.
В школе.
И вот он интересно очень говорит о том, что, говорит, гнев, он обычно закипает вот здесь, говорит, в груди.
Я знаю эту беседу.
Да. И вот, говорит, там все начинает кипеть, тебя распирать, и вот весь твой гнев пошел вверх. А тут, говорит, Господь предусмотрел, говорит, сужение нашего сосуда. И он говорит, когда, говорит, у тебя...
Гортань,
то, говорит, первая остановка может быть вот... Просто, говорит, сглотни, чтобы, говорит, вот ведь надо в этот момент успеть включить голову, да, и вот, вот успей, ну, хотя бы вот взглотнуть, чтобы, ну, как-то вот себя успеть остановить. Не прошло, да, пролетело это все, набрал воздух, чтобы закричать, ответить что-то, ну, попробуй все-таки сжать зубы.
Ага, последний барьер, да, такой?
Да.
Последняя преграда
потом
это зубы.
Зубы, да. Но можно же говорить и сквозь зубы. И он говорит, ну ты тогда попробуй губы сожать. Я помню, что, ну, я, конечно, когда это все послушала, ну, это с юмором, а вот когда доходит, да, дошло до, как бы, это все именно сделать, да, ведь хорошо говорить, да, ты сделай. И я помню, что я начинала сначала просто считать, чем вызывала смех у моего супруга, потому что я пыталась таким образом хотя бы немножечко успокоиться, прийти в себя. И уже вот когда немножечко успокоишься, то уже начинаешь, ну, конечно, обращаешься там к молитве, да, Господи, помилуй, там, хотя бы отойти в сторону, да, чтобы вот не выпалить эти слова обидные, страшные, там, о которых потом будешь сожалеть. Вот, именно глубоко подышать, там, посмотреть в окно. Это все, это вот именно помогает как-то зафиксироваться в той точке, чтобы не сорваться и не начать кричать. Вот. И вообще я считаю, что христианство вообще религия сильных людей, потому что человек, который овладевает гневом, он, ну, это должен быть очень сильный человек.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Удивительный, конечно, рассказ. Я пока ты вот рассказывала, вот то, как Евгений Андреевич Авдеенко объяснял подросткам, откуда идет гнев, да, где он сужается, где он, ну, в конце концов, может быть остановлен, я подумала, что хороший вариант, ну, просто мне так в голову пришло, пойти посмотреть на небо.
Да, в окно.
Почему-то я, вот мне пришло в голову, что на небе тучки, за тучками там ангелы наши любимые. Я всегда так думаю, когда я еду и что-то волнуюсь от чего-то, да, я смотрю на тучки и понимаю, что за этими тучками вот это вот, ну, это, конечно, такой детский взгляд, да, но за ними вечность, и за ними там мои любимые ушедшие. Вот они, тучки, они для меня такое вот напоминание об этом, да. И это очень успокаивает. А я хотела, чтобы ты рассказала вот рассказ про своего знакомого, который конфликтовал все время с женой, и ты ему дала задание.
Да, вы знаете, тоже интересно очень, что, ну, иногда из обиды во время конфликта, особенно когда уже сорвались, наговорили друг другу что-то, и когда уже вот конфликт заходит в такую серьезную фазу, знаете, вот за многословием этим, за каким-то уже накопившимся внутри вот этим багажом негативным, человек не может остановиться, не может. И вот у меня был такой недавно уже случай, когда я разговариваю с семьей, мы их знаем давно, там, они ходят там по 25 лет уже в храм, и супруг, и супруга, и они интересуются там и житием святых, и там и Евангелие читают, в общем, все вроде как хорошо, начался конфликт. И во время конфликта, ну, до того, как бы вот...
Ожесточение,
супруга,
да?
Заклинила, что, ага, что бы я ни говорила, у него просто вот нету, у него даже вот не за что зацепиться, у него как-то все проскальзывает мимо ушей, и он все равно вот как бы винит свою вторую половиночку, винит и никак не может обратить внимание на себя. Вот, а я в какой-то момент, так помолясь, вдруг говорил: слушай, дорогой, а скажи мне, вот что бы ты делал, если бы прямо сейчас ты предстал бы пред Богом? Вот прямо сейчас как бы ты оказался лицом к лицу перед Богом. Что бы ты ему сказал? И попросила его написать, потому что я считаю, что вообще написание чего-либо, оно очень хорошо влияет, как бы глаз, голова, ручка. Я говорю: вот ты напиши, пожалуйста, 3 таких пункта. А вот если бы ты сейчас умер и встретился с Богом, вот именно о смерти, вот что бы ты подумал, что бы ты мог ему сказать? Вообще момент смерти, как бы вот, что бы ты сейчас бы, вот если бы он произошел?
Это, знаешь, матушка, прости, что тебя прерываю, mm-hmm. вот есть такой не прием, а просто о чем ты будешь жалеть перед смертью. Ну, мы знаем, что мы как бы 100%...
Да, но я ему просто попросила вспомнить его о смерти, о смертном часе. И говорю: ты не спеши, мне не надо прямо сейчас ответа. Ты, говорю, просто сядь, подумай и напиши. И вот он где-то на неделю он ушел.
Глубоко подумал.
Глубоко, да. И через неделю мы, когда увиделись... Первое, что он сказал с таким удивлением даже, он говорит: когда я начал размышлять о вечности, о Боге, о том, что наша как бы жизнь, она конечна, а дальше, значит, будет вот вечность, и вдруг говорит мне, вот все наши эти раздоры, конфликты, они мне показались такой пылью, пылью, которую можно вот смахнуть платком. То есть это, вот как он сказал, говорит, это вообще ни о чем. Вот самое интересное, что...
Это помогло, матушка?
Помогло, да. Ага. Он сумел и с супругой примириться, и под другим углом как бы на все это взглянуть. Я попросила все-таки, говорю: ты напиши. Напиши, угу, потому угу. что когда прописываешь, чтобы у него это и запомнилось лучше, что вот он сделал такой вывод. Вот. И я могу сказать, что мы, когда в конфликте, мы как будто, знаете, опускаем глаза на землю, и вот мы как-то вот видим только то, что вот у нас под ногами, мы как-то вот в этом копаемся, не можем даже поднять глаза выше. Почему правильно вот то, что ты, Анна, говоришь, что подойти к окну и посмотреть на небо, да, на красоту этого мира, но это тоже шаг, Это уже навык такой, что я во время конфликта, я не вхожу вот в этот вот огромный, знаешь, водоворот, а я стараюсь как-то себя хоть как-то, но остановить.
Я, знаете, хотела что спросить. Очень часто конфликты возникают из-за всяких недоразумений, да, недопониманий. Это можно как бы в процессе объяснить, можно друг другу, так сказать, объяснить, что я вот это чувствую, я вот это чувствую, а я вот вообще этого не имел в виду. Но бывают такие объективные обстоятельства, когда твой любимый человек, супруг или супруга, или, там, не знаю, ребенок, да, просто объективно сделал.
Я еще хочу сказать, что и дети, тут, ага. Мы если говорим о семье в целом, да. В конфликтном поле могут участвовать все вообще.
Да,
там
да.
И родители, и дети, бабушки, дедушки, тетушки, там, ну, то есть, ну, смотря какой уровень конфликта, угу. То есть здесь нельзя только вычленять, вот бывает. Ну, люди-то, кто с кем живет, тот там, рано или поздно будет конфликтовать где-то, да.
Угу. Ну вот, и я рассказала там про обстоятельства своей жизни, как бы, ну, это личная жизнь, я так просто не выношу. Просто вот обстоятельства жизни, когда я во мне проснулся вот этот дракон, да, и такая изверг пламени изрядно. Вот, самой потом очень плохо было, потому что когда вот ты, так сказать, извергаешь, то ты потом очень опустошенный. Вот, и я рассказываю это подруге, она говорит: слушай, ну это нормально. Это объективные обстоятельства тебя заставили это делать. Но если бы я доизвергала вот до конца, то просто вот моя семья бы распалась. Вот. И в какой-то момент мне вдруг стало страшно, что она правда может сейчас распасться. И мне просто остановил вот этот вот страх перед тем, что семья для меня дороже, чем вот эти объективные обстоятельства. Вот скажите, вот... Например, какой-то там муж или жена что-то такое сделала, что ну вот не надо было это делать. Как это все прощать, ну, терпеть, не превратиться, как говорят,
ну, вопрос,
в терпилу?
Нет, вопрос-то прощения однозначно прощать нам заповедано, да? Когда апостол Петр подошел ко Христу, спросил: а сколько мне прощать брату моему, до 7 или раз? Господь говорит: я тебе не говорю до 7, до 70, то есть там 449, ну, то есть это такой эквивалент бесконечности. Угу. Вот. И понятно, что прощение – это не, ну, как покаяние, это не акт такой одномоментный, то есть всегда же гнев или конфликт, он может произойти в моменте в каком-то, да, когда не ждешь. Или эта ситуация долго подготавливалась обеими, причем сторонами, или третья сторона в конфликте участвовала, она вклинилась, закрутила все, да. Потом не надо, мы, так сказать, почему-то... Мы такие люди, опять же, самолюбивые и гордые, мы считаем, что только мы в конфликте участвуем, забывая о духах злобы поднебесной, да, о дьяволе, о сатане, который, так сказать, этот конфликт может подпитывать, да, через страсти и так далее. Он же здесь рядом стоит, да, он же все мешает, вот, как бы он космократор, да, так сказать, как он здесь, на Земле, нам пытается, так сказать, мешать жить спокойно, вот. И вот этот закручивается такой клубок, и, конечно, если сторона обижена, мы имеем полное право там ответить, да, мы это сказать, еще что, человек уже всегда будет искать какой-то справедливости человеческой, как же так, я же говорил, а они опять так сделают, и меня не понимают, вот. Но вот, Аня, совершенно верно, потому что именно дар прощения, вот эта благодать прощения, она, наверное, начинает покрывать все, потому что по-другому, наверное... Да, ты права, что сохранить нельзя вот отношения, и тогда мы выбираем, а что вообще нам надо, какой у нас образ будущего. То есть мы должны биться за, предположим, да, реальные какие-то вещи, которые, да, надо было сделать, но их там не сделали, и вот... А если ты это оставишь ради мира, да, ради мира там со своим мужем, с женой, я считаю, что это, да, ну, все-таки лучше выбрать мир.
Ну и, знаете, конечно же, ну, мы руководствуемся с отцом Дмитрием именно тем, что нас и духовник так учил, что мир до конца дня, надо примириться. Вот, что мир — это действительно самое главное в семье, что любая война внутри семьи, она принесет беду обоим всегда. Никто из этого не выиграет. И самые тяжелые, конечно, потери понесут дети. То есть для них вообще это будет разрушительно. И вот когда начинается, что-то происходит, почему у нас мы как бы все больше и чаще говорим о том, что надо менять в первую очередь себя, надо обратиться к себе, потому что, представляете, мы созданы Богом, обе и стороны, да, и муж, и жена, мы созданы абсолютно уникальными, абсолютно как бы такими со своими талантами, со своими достоинствами. Конечно, у нас есть и недостатки, это все понятно, но Господь нам каждому дал страшный дар — свободную волю. И что делать, потому что, ну, как я могу изменить другого человека? Он, Господь, не нарушает нашу свободную волю. Как я могу вот взять и изменить другого человека? Это нереально. То есть я могу изменить что-то в себе. Я могу посмотреть, значит, как я реагирую на эту ситуацию, изменить свое отношение к данной ситуации, там, какая возникла. Вот потом мы сейчас советуем, например, когда возник конфликт, знаете, вот не начать кричать сразу, да, а постараться как-то вот, может, один из двоих это сможет сделать, да. И опять-таки повторюсь, это должна быть внутренняя сила, чтобы остановиться. Вот лучше прописать, ты чем недоволен, лучше вот эту конфликтную сторону сесть и написать на бумаге и дать своей второй половине прочитать. Потому что бумага, ты там лучше выразишь вот это все, ты напишешь более четко и правильно. Ну, как сказать, хорошо об этом опять-таки поговорить. Но чтобы до этого дойти, это же надо тоже внутренне работать над собой.
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о конфликтах и о самолюбии как пути к нему. Вот у меня такой возник вопрос. Вы говорите вот о сдерживании вот этого вот первого, да, горячего волны гнева. Матушка в первой части даже рассказала, вот как Евгений Андреевич Авдеенко, наш любимый педагог и богослов,
советовал,
да, вот в каком-то из частей тела, в данном случае уста, да, последняя
станция. Сначала в груди, потом в горле,
вот,
да.
Но не, вот мне кажется, у современного человека сразу же возникнет такой вопрос, а это я буду копить в себе, это же как бы я должен это как-то себя выразить, да, и я буду болеть. Если я буду вот так вот сдерживать это все в себе, я буду болеть.
Ну, вот как раз написание на бумаге, она дает возможность выразить все, что внутри. То есть ты там можешь написать, можешь высказать что-то, то, что тебя не устраивает. Понятно, что можешь там зачеркнуть, написать по-другому, но ты это все выражаешь. Причем очень интересно, что опять-таки вот эта вот связь руки с головой.
Да, интересно вообще.
Да, оно не просто так. Наши все прабабушки, прадедушки, они писали дневники.
Да.
Они высказывали все на бумаге. Это же очень структурирует голову. Вообще, ну, по-другому как бы воспринимаешь то, что происходит.
Здесь, наверное, не только голова, потому что вот если мы вспомним святого праведного Иоанна Кронштадтского, да, вот его известные труды, изданы уже давно под названием «Моя жизнь во Христе», на самом-то деле это его фактически дневниковые записи,
да.
Да, в которых он общался с Богом, приносил покаяние, описывал там всякие ситуации, которые происходили прежде всего внутри него.
Да, борьбу с собой.
Да. Угу. И интересно, что эти дневники его, да, они продолжались вплоть до смерти. Его даже известный вот его предсмертный дневник, по-моему, 1908 года, да, он считается. И там ты видишь, что накал вот этой борьбы с самим собой, то есть из глубины сердца, да, которое идет, он вот не прекращается ни на минуту.
Даже у такого святого человека.
Да, конечно, да. Вот, и поэтому ведь любой... Тут какая проблема-то в наша, да? Потому что мы страстям навыкаем очень быстро, причем мы их получаем, я не знаю, ну, там, как дети, родители считывают очень быстро, да? Если, например, вот родители, например, гневливые, тогда что ждать от ребенка в конечном итоге? Он считает родителей, да, вот, но Женя вот Утулева хорошо любит говорить.
Евгений,
да,
ребёнок, Улева – это, да, психолог, который, да, часто бывает, православный психолог,
да,
часто
говорит,
бывает.
Она говорит, что вот сколько я слышал, сказать, бесед с родителями, она говорит: дорогие мои, у вас, как в семье появляется ребенок, это заряженный револьвер, понимаете, все, он уже готов выстрелить, в каком плане он все впитывает, все впитывает. Мы сейчас даже вот по нашему внуку видим. По детям обычно это не видно, да, кажется. Ну, как вот вроде все в них вкладывал, все хорошо, что они такие выросли там, там гневливо орут, там, да, не сдержанно. А потом думаешь, что вот, а ты ж при них так вел. То есть ты им заложил вот эту поведенческую модель, модель страстей. Угу. Да, то есть не боролся сам там с гневом, там, с самолюбием. Потом думаешь, ну вот, что выросло, то выросло. А по внуку уже, когда третье поколение от нас, видно, да, вот насколько... Он уже все тоже впитывает, понимаете, моментально.
Ну
вот.
Да, ты же со стороны на внука смотришь, да, думаю, на детей,
ого,
как бы изнутри.
Да, и хорошо, например, что вот наши дети, да, так сказать, не повторяют, например, наших ошибок по воспитанию. Слава Богу, есть, ну, хоть они нас слышат, мы им говорим: не делайте так, как делали мы с вами. Не повторяйте пути наши. Вот. И это на самом деле тоже рабочая схема, но тем не менее, вот, оказывается, страсти могут быть заложены от родителей. Страсть самолюбие это вот как одна из корневая основа каких грехов? Это гордости, корысти и сластолюбие. Вот такая матрица. Вот самолюбие, вот она, пожалуйста.
Да, ну и вообще в самолюбии это человек ставит себя как бы в центр вселенной. А мы вот, ну, мы в основном-то говорим в первую очередь сейчас о тех, кто верит во Христа. А, ну, и тогда как же так у нас происходит, что вроде как в церкви мы верующие, очень верующие, а потом раз, а в жизни мы Христа в свою жизнь не допускаем. То есть если я ставлю Бога в центр своей жизни... И а как я буду вот реагировать, если со мной что-то не то в жизни происходит? Если я знаю, что Господь податель всего, что случайности не бывает, что если со мной что-то происходит, значит, это для меня в первую очередь. Вот как у нас получалось-то тоже, ну, духовный наш отец, отец Иоанн, он говорил о том, что, ну, произошла, например, ситуация, когда конфликт, когда поругались, и он так смеялся и говорил: ну, чего ты лежишь, вставай. Он всегда говорил, что... Нельзя вот как бы зацикливаться на какой-то вот этой вот тяжелой ситуации. А бесы же, они как? Они сначала как бы человека с ног сбивают, а потом говорят о том, что ты теперь не встанешь. Угу. У тебя теперь все настолько плохо, что ты не встанешь. И вот как раз, а Господь-то говорит о том, что не бойтесь. Не бойтесь, да, вот я буду всегда рядышком, не бойтесь. А, и таким образом можно встать и, как, и попробовать дальше. Попробовать уже в следующий раз будет опять как... Знаете, ведь все наши вот эти испытания, это как некий контрольная работа. Когда ты в школе учишь чего-то, какой-то урок ты читаешь, мы когда «Жития святых» читаем, да, мы читаем какой-то учебник жизни, который написали святые до нас. И вот вдруг начинается контрольная работа. К тебе подходит какой-то из твоих сродников, а чаще всего это кто-то, тот, кто рядышком-рядышком. Это либо кто-то из детей, либо это твой супруг. И происходит какая-то ситуация, которая тебе очень... неприятно, там происходит какой-то конфликт. Неважно, какой, неважно. Может быть, они не правы действительно, а ты понимаешь, что ты прав. Но это твоя контрольная работа. Как ты в этот момент среагируешь на это? И вот дальше, либо, как говорится, ты понимаешь, вот батюшка вот затронул дневники Иоанна Кронштадтского, а там видно, он до самой смерти он писал, писал, как он борется с собой. До самой, и он... Вот понимаете, это видно, вот этот путь святого человека. Не получилось, сорвалось, да, вот как он это он написал, заушил алтарника. То есть он фактически оплеуху дал алтарнику. Угу. Он потом в этом раскаялся, он двигается дальше. Вот это движение вперед, знаете, Исаак Сирин говорит, бесы боятся равномерности. Когда мы, вот именно Исаак Сирин говорит, что наша жизнь – это школа. И вот когда мы равномерно двигаемся шаг за шагом вперед, вот, читая вот эту книгу жизни, проходя вот эту школу жизни.
Слушайте, ну, хорошо, значит, матушка дала очень такой, на самом деле, мощный, как говорится, лайфхак, записывать свои обиды, да, и давать читать их другой половинке. Кстати, по-моему, и на ваших встречах супружеских там есть такой пункт, когда... супруги начинают друг другу писать, и это такой неторопливый, обдуманный, такой осознанный способ
объясниться. Там только, знаете, поправочка, не записывать обиды и давать читать второй половине, а ты записываешь конкретную ситуацию, в которой возникли непонимания.
Ага.
Потому что конкретная ситуация, которую тебе надо обсудить со второй половиной, да, и вот найти выход из этой конкретной ситуации – это одно. Но если я начну записывать свои обиды и дам это почитать своей второй половине…
Ну, имеется в виду не предъявлять обиды, да, а описать ситуацию, в которой есть непонимание, вот так вот можно сказать. А вот что предъявить обиды и дальше, что я на тебя обиделся.
Да,
так вот, на, глотай.
Наоборот, у нас там есть такое задание, когда мы… вот это уже задание для одного, это работа внутри себя. Вот это как раз работа внутри себя, когда ты не ситуацию описываешь, из которой надо найти совместный выход. Там, да, вот там произошла, ну, конкретная какая-то ситуация в жизни, да, там не вовремя вышли, там было опоздание, из-за опоздания там целая цепочка возникла каких-то жизненных обстоятельств плохих, да, между собой это вот прописать именно, вот как я там вижу эту ситуацию, почему у меня... Мы вот начали с отцом это прям проговаривать, ну, прописать еще лучше. Почему я, например, опаздываю, да, что мне там, я плохо вижу, что... Вот просто проговаривать, да, что я не успеваю вовремя собраться там. Отец, в свою очередь, делает какие-то выводы, как мне помочь, чтобы я быстрее собирался. Это вот то, что касается опоздания, да.
Что еще хочу добавить, ведь тут надо понимать, что так как мы все-таки страстями изъязвлены, да, все равно-таки, и они урубцы оставляют, мы, вот, и они так или иначе проявляются, ну, там, самолюбие, гордость, вот. И, ну, как, вроде как кажется, что наступил на те же самые грабли, но есть все-таки большая-таки разница. Ты понимаешь вот о том, что матушка, о чем матушка говорит, ты понимаешь, что как из этого выйти? То есть все равно проявления страсти, они остаются, да, нельзя сказать, что вот мы такие, мы же не роботы все-таки, мы люди, да, что так или иначе мы как-то, нам там бывает плохо, не хочется это делать, лень наступает, еще что-то, да, другая половина, наоборот, более активна, там, знаете, как такое выражение, да, результат хорошего пинка, да, так сказать, результат решительного шага, решительный шаг – это результат хорошего пинка сзади, вот. И поэтому, то есть, конфликтное поле, оно может возникнуть, вот, ничего не предвещало. А вот как из этого выйти правильно, вот это вообще, на самом деле, опыт, который очень ценен, его надо ценить. ты понимаешь, что да, уже, так сказать, вот, ну, столкнулись лбами, да, часто такое бывает. Вот, вот матушка говорила, что она там, ну, так сказать, более гневлива там с юности, да, я такой вроде белый пушистый, да, на самом-то деле нет. Просто я могу тоже там вспылить, вот, и, но мы приучили себя к тому, что нам в конфликтном поле просто не то, что некомфортно, мы просто не выживаем, зачем нам это надо? Вот зачем? Соответственно, мы начинаем сразу, что, ну, я, например, легче на примирение иду сразу, матушка, чуть ей надо подольше, да, вот.
Ну, не это, надо остыть, да, это, а он идет сразу.
И это не то, что там человек не хочет примиряться, это просто, ну, условно, это черта характера, устроение, как отцы говорят, устроение такое, да, то человеку надо время дать остыть, но это работа совместная, то есть в одни ворота это не играется. Так, хорошо. Все, я, значит, гневаюсь, а ты только примиряешься. Не будет работать.
Распределили роли в семье, да?
Распределили роли, да. Вот. Ну, так не бывает тогда. Опять же, это что, значит, кто-то, значит, я буду, значит, мое самолюбие тешится, да, а другой просит прощения. И что тогда? Ну, и что тогда? Это тогда вообще никому это не надо. Вот.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника. Я как раз вот назревал такой вопрос, что люди на самом деле бьются не личностями. Личность – это вот то, что, в общем-то, с чем происходит богообщение, да? Люди бьются друг с другом характерами. И, ну, то есть это такой, ну, довольно... цокольный этаж вот этого вот здания под названием «Человек». И как быть, если вот твоя половинка, например, вот ты уже с собой поработал, уже на небо посмотрел, уже чувство прописал, ситуацию прописал, а человек вот не идет на вот на это вот, говорит, нет, я прав все равно.
Ну, я вот просто не договорила там, во-первых, если есть конфликтная какая-то ситуация, то прописывать надо именно ситуацию.
Да, да, да.
Вот, и пускай вот хорошо было бы, если обе половиночки пишут только ситуацию, не обвиняя ни в коем случае друг друга, не прописывая обиды. И как они видят выход? И да, они могут написать, дать почитать друг другу, и не пошло, да? Вот. А что мы первое вот тоже говорим постоянно, дорогие мои, мы с вами все-таки верующие во Христа. Но вспомните, кто должен стоять между мужем и женой, это Христос. Ну, помолитесь вы друг за друга в этот момент. Просто помолитесь.
Вот. Да, вот это, кстати, тоже вот очевидный, но уникальный совет от матушки, да, с батюшкой, вот эта молитва «Помилуй». Ага.
«Господи, помилуй там мужа моего Дмитрия, помилуй меня святыми его молитвами». Краткая молитва Амвросия Оптинского. Она кратенькая, но я на себе проверяла не единожды. Вот ее проговоришь несколько раз, проговоришь. Даже если ты понимаешь, что в данный момент, может быть, твой супруг вообще не молится. Вот. Но самое интересное, или вообще вот некоторые мне, я советую, а мне женщины говорят, то он вообще там...
Он неверующий,
он в храм не молится.
Ходит. И что, через вот. Него не молится?
Но дело все в том, что мы таким образом его отдаем в руки Божьи. И если даже сейчас он не молится, и сейчас как бы его молитва может быть и неслышная, но я, когда проговариваю эту молитву, то я отдаю его Богу, и Господь, Он лучше видит нашу жизнь. Мы-то видим только в этой точке, а Господь видит там сначала до конца. Может быть, в какой-то момент жизни моя вторая половина за меня помолится именно вот святой молитвой. Знаете, святая молитва, когда ты молишься за другого от чистого сердца, ничего не требуя взамен. И вот мы не знаем, кто и как, когда отреагирует. Но я знаю по себе, что эта молитва успокаивает сердце. Ты успокаиваешься, у тебя внутри вот это вот раздражение уходит. То есть ты обращаешься к Богу в первую очередь. Потом очень хорошо, вот, во-первых, ну, каждый, чтобы молитву эту прочел друг за друга. А еще хорошо, когда люди вместе хотя бы вот начинают, ну, знаете, у нас так получается из разговора с семьями, с которыми мы общаемся, их много. Семьи верующие, оба ходят в храм, иногда там не по одному десятку лет. Сначала вроде как они вместе молились и вместе там что-то, а потом раз-раз-раз, молитесь вместе. Не-а. В Бога веруем, веруем. Все вроде как, все, что можно, мы в храме делаем, и в святых отцов вместе вы молитесь. А это же молитва, совместная молитва. Ну, ну, Евангелие, ну, там, ну, чуть-чуть, ну, маленький абзац, но вместе. Вот, а это же тоже очень важно, да, чтобы вот как-то выйти из конфликта.
Я, знаете, еще хотела проговорить какую ситуацию. Опять же, значит, возникает конфликт, у тебя закипает гнев, и ты, ну, это либо гнев, либо это обида, да, гнев — это такое горячее, бурное, обида — это такое тихое, ядовитое, mm-hmm. Надо я просто как вижу эти образы, да, вот, и ты, например, понимаешь про себя, вот я хочу вернуться вот к этому пункту, mm-hmm. с которого мы начали программу, ты понимаешь про себя вот, что в тебе это есть, и это дает тебе возможность рассмотреть это вот прям вот очень ясно, вот так скажем, да, очень ясно. То есть ты, может быть, даже не знал, до какой степени это есть. Понятно, что вот отец Дмитрий сказал, это может быть от родителей, да. Я, кстати, тоже подумала, что вот... Но это где-то на каком-то этапе должно остановиться. Вот кто-то должен быть последним, кто, так сказать, сделает... Ну вот как, знаете, молитвенник в семье возникает, там много поколений не молились, а потом кто-то один уверовал, покрестился и молится, вот на нем остановилась эта волна неверия. Также с вот этой вот гневом, что ты увидел, и это дало тебе возможность... работать над собой. И это новый уровень.
Я хочу добавить, у нас товарищ есть, да, ну, тоже многолетний, вот он все время борется с гневом, то есть это его вот какая-то такая магистральная линия, он это очень глубоко переживает вообще всю свою жизнь, и вот как бы вот он, причем там, ну, может вспыхивать там, ну, такой некий такой чертой характер стал. Ну, а что он потом мне говорил, что, оказывается, вот в роду по мужской линии, да, вот были такие гневливые люди, и вот на нем, ну, мне так кажется, да, вот на нем это, в их вот роду это начало прерываться. Почему? Потому что, вот, ну, я так сопоставляю сейчас с твоих слов тоже, что вот, оказывается, есть возможность, да, независимо от того, как мы эти навыки приобрели, там, родители виноваты, родители уже умерли, что их винить, как говорится, негоже это делать, да? Это уже история моя, это моя война, то есть я ее должен, так сказать, вот прекратить. И направить гневательную часть души на борьбе со страстями. Потому что она гневательная часть...
Потому что она изначально для этого была сделана.
Да, конечно. Вот, и поэтому здесь очень важно понять, принять себя вот такой, как я есть, то есть путь к себе, да, вот, взглянуть в свое сердце и правильно сделать из этого вывода. То есть найти потенциал такой рабочий, чтобы он тебе, наоборот, помогал. Вот, и не разрушал вокруг тебя всех и вся. Вот.
Главное, но... что не разрушал самого себя.
Да, но без Бога это сделать невозможно. Невозможно сделать это. Вот без имени Божия, без, там, без Иисусовой молитвы, я не знаю, ну, без, там, без покаяния, без причастия, то есть без всей жизни церкви. Это касается семьи в общем, человека каждого в отдельности. Это нереально. Вот почему нам эти инструментарии-то даны. Вот. Жалко других, которые этого, например, не знают. Но мы-то знаем, а бываем мы, честно говоря, не пользуемся этим правильно.
Ну вот вы очень важную вещь сказали, что как бы если один раз вышел из конфликтной ситуации вот по-христиански, да, то есть без обид, без ранений, без увечий, то ты уже знаешь... как это делать, да, посмотрел ты на облака или написал ты письмо, но ты уже знаешь, этот навык уже у тебя остается. Вот это вот, мне кажется, вот прямо суть такой беседы, как говорится.
Ну, это... потому что если вот мы даже раны получаем в бою, да, вот как сейчас солдаты получают раны, там выживают, там лечатся, опять уже человек более боец всегда становится более опытным, да. Также и здесь христианин. Христианин это, по сути дела, это, в общем, воин, да, и наша эта борьба не против плоти и крови, как апостол Павел говорил, а против духов злобы поднебесных, тьмы, держатели, да, века сего, вот князей воздушных, и поэтому Ведь очень важно понимать, что она увенчается тогда успехом с помощью Божией, когда мы все-таки себя преодолеваем. То есть путь преодоления должен быть. А причем, да, мы можем там эти раны все время получать и падать даже. Да, вот почему я говорю, что эти истории с конфликтами, они могут вообще, ну, с периодичностью продолжаться. Потому что, ну, мы расслабляемся, забываем, там, напряжение мы не можем находиться. Но очень важно, да, как вот развернуться так, чтобы мы раз из них как бы выходили, ну, победителями в конечном итоге.
Угу,
вот.
Хорошее слово, да. Победителями. Да. А еще, знаете, так интересно, что вот возникает какой-то конфликт, возникает, конечно же, обида. И вот можно еще написать такое письмо к Богу небольшое, да, ведь мы у мужа и жены нулевая степень родства, мы фактически один продолжение другого. И вот, ну, так получилось, что вот, например, вторая половина обидел. Или обидела. Там. И конкретно есть, чем обидел. Ты прям знаешь, вот это можешь проговорить, написать. Да, и вот прям написать: «Господи, помоги мне простить». А самое главное потом: «Господи, я прощаю». И благослови, Господи, вот самое главное, наверное, вот в этом слове. И благослови, Господи, и пожелать своей второй половиночке вот какой-то добродетели. Вот был, например, с тобой там твой супруг, например, грубым, да, попроси у Бога, Господи, благослови его мягкостью, милосердием, чистым сердцем. Вот чего больше всего не терпят духи злобы, когда мы на вот какое-то вот тебя обидели, а ты на конкретное какое-то вот действие обиды, ты просишь Бога благословить обратным, вот именно чем-то хорошим, добрым, светлым. А главное, что мы видели, что это работает.
Да, это рабочая такая схема.
Да, рабочая схема.
И хорошая, да. Где идет и молитва, и такое вот прописывание.
И вот это
историй.
Конкретно письмо к Богу. Mm-hmm. Ты берешь его, это только твое и Бога. Можно перед иконой прочитать, и потом это все куда-то убрать, чтобы там порвать, я не знаю, чтобы никто не нашел.
Mm-hmm.
Вот это конкретно, это то, что касается конкретно, вот четко обиды. Вот мы так и говорим, что какую-то ситуацию с надеждой на то, что ее надо решать, и поэтому вот ее это одно. Я ее могу прописать, поделиться со своей второй половиной. А вот то, что касается конкретно обиды, это мой разговор с Богом.
Это вот очень важные слова, потому что обиды – это то, что вообще очень мина замедленного действия,
да,
как
это
вы
яд.
Сказали, такой наркотик.
Яд, который разрушает изнутри, разъедает человека вплоть до физического и психического разрушения.
А еще это вот работа такая, на самом деле, христиан, это есть такое, вот сегодня мы читали как раз воспоминания о архимандрите Сафроне Сахарове, ученике преподобного Силуана Афонского. То есть читали воспоминания его тоже ученика, уже непосредственно Сафроне Сахарова, а такого архимандрита Захария. И вот он как раз говорит о том, что испытывание сердца, да, по словам отца Сафрония, это очень важный момент всегда, да, вот, то есть как бы мы должны, независимо монах, не монах, да, мирянин, не мирянин, там, женатый, незамужний, там, так сказать, не замужем человек, такой добиваться своей внутренней психи, то есть смотреть в своё сердце.
То есть тишины, да, и покоя.
Да, тишины и покоя, да, потому что, то есть как раз вот к чему, это вот как раз послушание Богу основное, да, испытать свое сердце, потому что можно, так сказать, вот как он тоже пишет, некими такими дисциплинарными методами воздействовать, да, там, дисциплинарных методов в церкви тоже очень много, но они сами по себе, без испытания сердца, ничего не дадут. Почему? Потому что один человек слабый, он дисциплинарных методов не выдержит, другой сильный, но он будет надмеваться этим. То есть вот будет недостаточно всегда. Вот. А как раз интересно, что если применять вот эту всю историю, говорить о семейных отношениях, это как раз, как говорят, очень хорошая площадка вот этого покоя добиваться. Это не, покой – это не то, что значит вокруг тебя, так сказать, все будет спокойно. Нет, покой внутри. Вот внутри у тебя покой на создавшуюся ситуацию. То есть ты на нее реагируешь, но реагируешь не совершенно... То есть сердце у тебя, сердце не раздражено, вот сердце, да? В сердце нет вот этой злобы, там, мстительности, еще чего-то там. Почему опять меня не слушают, да? Вот это вот самолюбие в тебе, вот это вот не, опять не работает. Это очень хорошая история, но, опять же, это можно достичь, ну, только путем преодоления, путем борьбы.
Постоянным так, упражнением.
Да, да, по-другому никак.
Это, да.
Слушайте, дорогие, спасибо большое. К сожалению, наша беседа подходит к концу. Хочу вот прям подытожить те самые секретики, которые нам сегодня все-таки батюшка с матушкой принесли. Значит, при конфликте и нарастающем гневе на половинку или на близкого человека, на ребенка, значит, можно посмотреть на облака, можно написать письмо, где описать ситуацию, ни в коем случае не писать про свои обиды. И в случае длительной обиды, которая в тебе живет, написать письмо Богу с просьбой о благословении того, кто тебя обидел, какими-то положительными качествами. Да. Противоположными тому, на что вы обижаетесь.
Попросить Бога о том, чтобы Он помог простить и благословить. И в конце еще можно скажу одно единственное такое нужное и важное для супругов. Дорогие мои, в каком бы состоянии кто ни находился, можно читать молитву по соглашению о даровании любви. Господи, дай нам любви. Это тоже можно, и Господь, главное, это слышит. Когда мы просим друг для друга чего-то духовного, Господь это слышит всегда.
Спасибо большое. Очень-очень такие важные, ценные слова. Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника. У микрофона была Анна Леонтьева. Говорили о пути выхода из конфликта в современной семье. Христианской. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Да, до свидания.
Семейный час на радио «Вера».